эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Украина наложила арест еще на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. В ведомстве также рассказали о том, что Украина арестовала еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в Крым. Тем временем Росавиация согласовала льготные перелеты в Крым из 12 городов России. Почему российские суда не боятся заходить в порты аннексированного Крыма и как реально можно повлиять на российские самолеты и корабли, да, и в целом на Россию. Об этом будем говорить в эфире Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Рябовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Перед тем, как мы начнем подключать к нашему эфиру наших сегодняшних гостей, предыстория традиционно. Украина наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в порты аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя в ответ на запрос украинской редакции «Радио Свобода» 24 ноября. 11 из этих 50 кораблей осуществляли заход в закрытые порты Крыма под российским флагом. В ведомстве рассказали о том, что принимаются меры по установлению местонахождения судов, на которые наложен арест в целях выполнения постановления суда. Конец цитаты. В прокуратуре также отметили, что Управление службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного пребывания судов в закрытых портах Крыма. Дело возбуждено по части 2 статьи 332.1 Уголовного кодекса Украины, и эта статья звучит как нарушение порядка въезда на время на оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Напомню, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства. Ну и что касается самолетов. В ноябре украинская прокуратура Автономной Республики Крым города Севастополя сообщила, что Украина наложила арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в Крым. В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с, цитирую, невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Конец цитаты. А также обеспечение безопасности полетов официально прекращено функционирование всех аэропортов полуострова. При этом, процитирую прокуратуру Автономной Республики Крым, несмотря на это, установлены и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. Тут можно напомнить, на самом деле, тем нашим слушателям, которые, возможно, даже пользуются услугами таких рейсов, самолетов, авиакомпаний, что по украинскому законодательству, если вы прилетаете в аннексированный Крым из России на самолете, то это считается незаконным. И если вдруг вы захотите потом приехать на материковую часть Украины, то у вас могут возникнуть проблемы при пересечении государственной границы Украины в связи с тем, что вы посещали аннексированный Крым в неустановленном законом Украины порядке. Возвращаясь к теме самолетов, прокуратура Автономной Республики в ведомстве не уточняют, о каких авиакомпаниях идет речь, да, когда говорят об аресте самолетов. Но тут можно рассказать, напомнить о том, что Крым Реалии ранее выяснили, что вот в этом самом списке как минимум 37 российских авиакомпаний, в том числе Аэрофлот, Российские авиалинии и Газпром Авиа. Ну, более подробную информацию можете найти на сайте Крым Реалии. И тут тоже я напомню, что после аннексии Крыма России в марте 2014 года Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя. Кроме того, Международная организация гражданской авиации официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Контроль и обеспечение безопасности на этом участке должен осуществлять только Украэрорух. Тем не менее, российские самолеты летают в Крым, между аннексированным Крымом и территорией России налажены уже регулярные авиасообщения. В частности, 26 ноября Росавиация утвердила список из 12 направлений полетов из России в Крым и обратно, которые будут выполняться в 2021 году по субсидированным тарифам. То есть в какой-то степени государство Россия поощряет, да, такие полеты авиакомпаний. В конце октября аэропорт Симферополя, куда и прилетают эти самолеты из России, перешел на осенне-зимнее расписание. И вот что тогда рассказал телеканалу «Крым-24» пресс-секретарь Михаил Никифоров.
Добавились у нас новые полеты, новые рейсы в Краснодар впервые в зимний период. У нас осуществляются рейсы в Нижний Новгород, в Пермь, ряд еще других направлений. Московский аэропорт Внуково, авиакомпания «Якутия» запускает рейсы в Симферополь из него.
Летом под контролем России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, что несмотря на коронавирус, общее количество принятых и отправленных рейсов аэропортом в Симферополе на тот момент соответствовало показателям 2019 года. Волченко тогда уточнил, что маршрутная сеть аэропорта Симферополя достигла 56 направлений. Полеты в Крым уже выполняют 15 российских авиакомпаний. То есть, несмотря на статус Крыма, на сопутствующие ограничения, сопутствующие последствия, российские авиакомпании летают в Крым и из Крыма. Кроме того, в порты Крыма, да, которые официально Украиной закрыты, заходят в том числе российские суда. Почему так происходит? У вас есть возможность комментировать. Для этого я напомню, что у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма. Есть номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905. Кроме того, трансляция нашего эфира есть на Facebook-странице Крым Реалии. Как раз сейчас ее открываю и смогу следить за вашими комментариями под трансляцией. Также трансляция есть на YouTube-канале Крым Реалии. Там тоже есть возможность параллельно комментировать то, что вы слышите, видите по возможности. Если комментарии будут по теме, обязательно буду их озвучивать. Перед эфиром мы пообщались с Александром Молоховым, это российский адвокат и глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. И Молохов в комментарии радио Крым Реали отметил, что не видит в действиях Украины, тут речь идет об аресте судов, особого смысла. По его мнению, на практике эти корабли и самолеты арестовать не удастся, поскольку, по словам Александра Молохова, они не используются за пределами России и аннексированного Крымского полуострова.
Мое мнение, ничем эти решения не угрожают ни этим кораблям, ни России. Никакого толка от этого не будет для Украины. Все это вообще мне напоминает такую, знаете, старую советскую комедию, когда вы перечисляете вот эти арестованные корабли, суда. Это как вот персонаж в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию». Три портсигара заграничных, так он там говорил, да? Поэтому все это очень грустно и печально. На самом деле никаких практических последствий в юридической плоскости это иметь не будет. Эти самолеты не будут летать за границу, как и корабли. Поэтому все это абсурд и лишено здравого смысла. Ну, гипотетически возможность такую можно себе представить. Все бывает. Один раз ружье стреляет незаряженным, да, которое висит, я как Чехов говорил. Но практически этого не будет. Это все мышиная возня. Лучшая танка, которую я могу дать действиям Украины.
Это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. К нам в эфир присоединяется Иван Большаков, российский политолог и член партии «Яблоко». Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему Россия, несмотря на статус Крыма, несмотря на то, что и в отношении Крыма, и в отношении России за аннексию Крыма были введены санкции не только Украиной, но и Западом, не боится летать в Крым и не боится отправлять в Крым свои корабли?
Ну, Россия пытается воспользоваться теми возможностями, которые у нее есть, потому что с теми же санкциями, как мы видим, не так уж много ограничений у российской стороны. Конечно, вообще ограничений для международного бизнеса, для российского бизнеса в Крыму очень много, но, как вы понимаете, если мы вспомним историю, с поставками турбин Siemens, что даже удалось такую крупную международную компанию втянуть в обход европейских санкций, хоть и не без скандала. Но вообще аресты кораблей – это, конечно, последствия того, как был Крым присоединен к России. До 2014 года наши корабли наверняка там ходили свободно и их не задерживали. Я надеюсь, что этот инцидент не будет иметь долгосрочных последствий в плане отношений России и Украины. Тут понятно, что Киев хочет сохранить свое лицо и вряд ли может вообще никак не реагировать на нарушение границ. Но, насколько я понимаю, арест наложен чисто юридически. Физически корабли не находятся в территориальных водах Украины и не задержаны. Поэтому последствий у этого решения пока нет. Правительство Украины закрыло крымские порты для российского судоходства еще в 2014 году, и нынешняя ситуация в практическом плане ничего нового не добавляет.
Ну, видите, позиция Украины такова, что Крым, поскольку он, согласно украинскому законодательству, временно оккупированная территория, Украина настаивает на том, что в такой ситуации никаких отношений, в том числе вот каких-то такого транспортного плана, быть не может. Как вы считаете, может ли что-то повлиять на Россию в этом плане, вот заставить Россию отказаться, например, от того, чтобы налаживать регулярные пассажирские рейсы в направлении Крыма?
Но если российское государство считает это территорией Российской Федерации, то вряд ли оно будет здесь что-то делать и прислушиваться к украинской стороне. Но даже в этом случае, конечно, если задержание кораблей или тех же самолетов станет физическим, это создаст сложности для деятельности владельцев этих судов. Но, насколько я знаю, маршруты кораблей, которые ходят под российским флагом, так организованы, что в отличие от самолетов, аресты действительно могут быть чувствительными для судовладельцев, но со временем они тоже найдут выход, будут ходить под другими флагами. Такая практика для коммерческого транспорта очень распространена. Или менять маршруты. Все это создает временные трудности как для российских властей, так и для российского бизнеса. Но арестами все-таки проблему не решить, особенно если это будет постоянная практика. К тому же, если российская власть будет отвечать тем же. Новая эскалация конфликта сейчас не нужна. Тем более силового решения проблемы нет. Это надо всем понимать и начать договариваться. Иначе юридическая и торговая война между Россией и Украиной будет продолжаться вечно, а страдать от этого будет бизнес и рядовые граждане обеих государств.
Иван, еще один вопрос, он касается, он такой более обывательский, но все же интересно. Украина неоднократно уже указывала на то, что те российские граждане, не только российские граждане, другие иностранные граждане, которые воспользуются такой опцией, прилететь, например, в Крым российским авиарейсом, нарушают украинское законодательство, и у них могут возникнуть проблемы, вероятнее всего возникнут при попытке въехать через любой установленный пункт пропуска в Украину, потому что им могут предъявить, что это нарушение, и запретить въезд в Украину. Вот знают ли об этом россияне, что то, как они летают в Крым, если они летают в Крым после 2014 года, может нести вот такие последствия?
Ну, я думаю, что большинство россиян об этом не знает, но если и знает, то их это не особо заботит. Просто потому, что сейчас такая политическая атмосфера в стране, и абсолютно ясна позиция российского правительства по этому вопросу и российского телевидения, которое таким образом создает стандарты поведения и отношения к этому вопросу. И, конечно, определенные сложности будут, но тут весь вопрос в том, что нужно приступать к регулированию этой ситуации. У «Яблок» уже давно есть инициатива. Партия выступает за проведение международной конференции по Крыму, которая выработает дорожную карту урегулирования. Может быть, ее участники решат ввести временную администрацию ООН. Возможно, и путь – это проведение нового референдума по международным контролям, ОБСЕ или той же Организации Объединенных Наций. И для этого, безусловно, необходимо менять законы, как российские, так и украинские. Потому что и украинское законодательство, и российское законодательство не предусматривает проведение подобных референдумов. И по любому пересечению границы точно так же есть ответственность как по украинскому законодательству, так и по российскому. Эта проблема может очень долго и вечно отравлять жизнь очень многих граждан России и Украины. И что касается также российского законодательства, несмотря на формальный федерализм, то, что такие референдумы запрещены. И более того, как вы наверняка знаете, в Конституцию России недавно был внесен запрет на отчуждение территорий. В Уголовном кодексе давно есть статья за призывы к нарушению территориальной целостности. Поэтому даже вести политическую дискуссию о решении проблемы Крыма довольно сложно. Необходимо, все-таки необходимо это делать, возможности такие есть, потому что даже та ответственность, которая есть, она не касается делимитации и редемаркации границ, поэтому решение проблемы, оно должно быть, безусловно, юридически безупречным, чтобы его принимали не только современности, но и потомки, и чтобы эта проблема не была вечной в зависимости от положения или влияния там, России или Украины в тот или иной момент времени, чтобы Крым не превращался в игру по перетягиванию каната, не использовался в качестве обиды по утраченному былому величию, а таких проблем вообще в мире много. Это и Курилы, и Косово, и Северный Кипр. Как это мешает налаживать отношения и каким кровавым даже последствиям может приводить, мы видели совсем недавно на примере Нагорного Карабаха. Поэтому, конечно, невозможно все уладить в одночасье, невозможно сделать вид, что никто не нарушает законодательство, будь то российского или украинского, но требуются постепенные шаги и политическая воля. Пока никто не демонстрирует такой заинтересованности, и это, конечно, плохая новость для граждан России и Украины. Потребуется новая власть и время, чтобы начать процесс урегулирования. Но сейчас главное не наломать новых дров и не создавать инцидентов, подобных тому, что произошел в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кстати, ровно 2 года назад. Такой вот тяжелый месяц для российско-украинских отношений, ноябрь. Его надо пережить без потерь. Поэтому новая эскалация конфликта по поводу судов или чего-то другого сейчас, конечно, не выгодна никому.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Это был Иван Большаков, российский политолог, член партии «Яблоко». Наверное, вдогонку тому, что сказал Иван, стоит напомнить о том, что Россия аннексировала Крым в 2014 году, и Украина, и международное сообщество эту аннексию не признает. Согласно украинскому законодательству, Крым на данный момент является временно оккупированной территорией. На протяжении этого года мы слышим уже неоднократные заявления украинских властей о том, что они инициируют создание международной переговорной площадке о будущем Крыма. Украина, понятное дело, настаивает на деоккупации Крыма. В то же время в Кремле заявляют о том, что не планируют вообще никакие переговоры о Крыме вести. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от данных прокуратуры Автономной Республики Крым, города Севастополя. Там сообщили о том, что Украина арестовала еще 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма, которые официально Украиной закрыты после 2014 года. Кроме того, Украина арестовала еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в Крым. К нам присоединяется в эфир украинский юрист-международник Владимир Василенко. Владимир Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос такой. Вот есть решение украинского суда о том, что тот или иной российский корабль, российский самолет арестован. Что нужно Украине сделать дальше для того, чтобы вот это решение украинского суда было реализовано на практике? То есть каким образом на практике добиться ареста корабля или самолета?
Це складне питання, дивлячись, де буде знаходитись російський корабель, чи російське судно, чи російський літак. Якщо він буде знаходитись в зоні юрисдикції України, то тут влади України мають діяти відповідним чином. Якщо це поза межами української юрисдикції, то Україна може звертатися до відповідної держави із проханням забезпечити, здійснити арешт тих суден, які підпали під і транспортних заходів, які підпали під санкції. Але це все деталі. Розумієте, от я прослухав дискусію, яка розгорнулася. Представники там політичної партії «Яблуко», да, представник у вас виступав, він зображує ситуацію таким чином, росіяни зображують ситуацію таким чином, що на одну дошку ставиться Росія і Україна. І що виник якийсь, існує якийсь конфлікт і що цей конфлікт треба якось вирішувати, залучувати туди експертів якихось, комісії створювати і так далі. А всі забувають, що цей конфлікт виник через збройну агресію Росії проти України. І він триває, тому що триває збройна агресія Росії проти України. І поки російська влада не визнає своєї участі в збройній агресії України, вона це забезпечує, і не почне виконувати своїх зобов'язань за міжнародним правом, то цей конфлікт буде існувати вічно. І в такій ситуації у Україні лишається один вихід, так мовити. Це застосовувати в індивідуальному порядку санкції проти Російської Федерації, як проти держави-агресора, і переконувати наших партнерів на міжнародній арені застосовувати також санкції колективні проти Росії, як держави-агресора. Така позиція, вона ґрунтується на статуті Організації Об'єднаних Націй, на сучасному міжнародному праві, а не на забаганках Росії, російської сторони. Якщо ми не зрозуміємо цього елементарного факту, а будемо знаходитись в полоні віртуальної реальності, яку створює влада Російської Федерації, пропагандистська машина Російської Федерації, що от існує якийсь конфлікт, там якийсь невідомо як виник, от, що там якийсь референдум був, який відбувся, як відомо, під дулами російських автоматів, російських збройних сил окупаційних, то ми ніколи не зрушимо з мертвої точки у вирішенні цього конфлікту. Росія повинна, якщо Росія прагне дійсно до врегулювання конфлікту, який породжений її злочинною поведінкою, то ми виходу не будемо мати. І влада України повинна виходити з того, щоб проти України було вчинено акт агресії, і вимагати від держави-агресора виконання поведінки, яка відповідає міжнародному праву. А міжнародне право вимагає припинення злочину. Росія відмовляється категорично це зробити, продовжує окупацію і обстріли української території, виведення російських військ всіх і регулярних формувань, і ірегулярних формувань російських збройних сил з території України, в тому числі і з території Криму, які вона незаконно загарбала. І тільки тоді можна сісти за стіл переговорів і там вирішувати якісь проблеми. Але ці проблеми, вони надумані, розумієте, чим виправдовувала Росія збройну агресію проти України і загарбання Криму? Тим, що, мовляв, в Україні порушуються права так званого російськомовного населення. Жодна комісія міжнародна, жодний міжнародний орган, жодна місія ООНівська ніколи не підтверджувала факт порушень прав людини, російських громадян на території України.
Владимир Андреевич, я тут понимаю, о чем вы говорите, но если позволите, я бы хотела все-таки вернуться к теме нашего эфира. Я понимаю, что вы отреагировали на то, что сказал Иван Большаков. Спасибо вам за это. Касательно самолетов и кораблей. Вот есть у меня такой вопрос. Я посмотрела недавно сюжет наших коллег с телепроекта «Крым Реалии», и они, им удалось подтвердить факт того, что некоторые из самолетов российских, которые летают в Крым после 2014 года, все-таки вылетают за пределы и Крыма, и России, то есть они появляются в международных аэропортах. Как вы считаете, тот факт, что они осуществляют международные рейсы, но при этом та или иная страна их не арестовывает, хотя эти самолеты находятся в перечне тех, на которых наложен арест Украины, это недоработка Украины? Или тут уже речь о том, что нужны какие-то дипломатические, политические связи для того, чтобы та или иная страна арестовала то или иное судно?
Я тут с вами згоден. Це насамперед недопрацювання українського міністерства закордонних справ. Українське міністерство закордонних справ, ну і президент України, і там будь-якому рівні, під час будь-якого рівня делегації українські під час переговорів з іноземними партнерами і також із використанням українських посольств повинні абсолютно чітко поставити питання перед всіма державами, що от є порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, що це ці порушення є підставою для застосування санкцій. Україна ухвалила таке-то національне законодавство, яке запроваджує ці санкції. І Україна наполягає і просить, і пропонує своїм партнерам, іншим державам допомогти їй у застосуванні цих санкцій, тому що це є засобом відновлення міжнародного правопорядку. От такий єдиний шлях, нормальний, законний, легітимний і ефективний. Але треба працювати в цьому плані, а не просто там заявляти протести і висловлювати своє незадоволення. Це серйозна ділянка роботи, серйозні зусилля повинні бути застосовані. Але, на жаль, я мушу сказати, що це захід, який був передбачений сьогодні українським законодавством щодо арешту російських літальних апаратів і кораблів, там суден, це корисний і потрібний захід, але це вирваний із контексту захід. На жаль, в державі сьогодні, в Україні, нема системної політики санкцій. Не досі не запроваджена, на жаль, системна політика санкцій проти Російської Федерації. І, на жаль, влада не пояснює громадянам України ту ситуацію, в якій ми опинились. І тим самим сприяє тому, що оця пропаганда російська, вона спрямована на забування українських громадян і дуже багато значна частина суспільства погоджується з тою віртуальною реальністю, яку Росія, російська пропагандистська машина намалювала і яку вона використовує для виправдання своїх неправомірних дій.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был украинский юрист-международник Владимир Василенко. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня мы отталкиваемся от данных прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, где сообщили о том, что Украина наложила арест еще на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма. Официально Украина, они закрыты. Кроме того, в ведомстве рассказали о том, что Украина арестовала еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в Крыме. Тут можно напомнить о том, что в начале этого года появилась информация о том, что регулярные авиарейсы могут появиться между Симферополем в аннексированном Крыму и Ереваном, столицей Армении. Об этом тогда заявил глава Комитета Российского парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном стал бы первым регулярным международным рейсом после аннексии Крыма России. Но дело в том, что буквально через несколько дней после того, как это заявление прозвучало, в Госкомитете гражданской авиации Армении эти заявления опровергли. Причем на протяжении этого года им приходилось опровергать такую информацию дважды. Ну, два раза там повторили о том, что ни о каких рейсах с аннексированным Крымом речи быть не может. Кроме того, уже упомянутый Алексей Черняк анонсировал появление авиасообщения между Симферополем и Стамбулом в Турции. В Крыму заявили о том, что поддерживают не только появление авиарейса со Стамбулом, но также и морского сообщения с Турцией. Но эта информация тоже не подтвердилась. И можно напомнить о том, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский летал в Турцию с официальным визитом, и там президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в который раз напомнил о том, что Турция не признает аннексию Крыма. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим уже больше о кораблях.
Команда «Радио Крым Реалии» Серьезное. Веселое. Оперативное. Дружное. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Крыма. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства. Но, тем не менее, вот если верить данным прокуратуры Автономной Республики Крым, как минимум 50 кораблей, на которые Украина недавно наложила арест, все-таки заходили в эти порты Крыма. И из этих 50 кораблей, как минимум 11 осуществляли заход в закрытые порты Крыма под российским флагом. К нам присоединяется в эфир украинский транспортный аналитик Максим Гардус. Максим, добрый вечер.
Добрый.
Что это за корабли, которые после 2014 года заходят в порты Крыма? Ну, российские, я еще могу предположить, да, что Россия по-своему толкует статус Крыма, но вот получается, что много кораблей заходит под иностранными флагами. Что это за страны?
Ну, судя по мониторингу, который ведет независимые аналитики, потому что официальных данных нет, есть полуофициальные данные, это суда других черноморских и средиземноморских стран. То есть это Турция, это Египет, это Сирия, это Румыния. А также это страны свободного флага, то есть в которых юридическая связанность права собственности и флаг не связаны, которые просто продают право находить под их флагом как угодно, там Панама и прочее.
Что вы думаете об информации об аресте вот этих кораблей украинским судом? Насколько это может повлиять на то, в каком, ну, сколько в будущем будет заходить судов в эти порты? И насколько реально то, что эти корабли будут, в конце концов, реально по факту арестованы?
Я думаю, что это зависит от нескольких факторов. Первое. Реально иностранные суда, которые не российские, а действительно иностранные, скорее всего, с тревогой воспринимают эту информацию, и, возможно, это негативно повлияет на количество судоходов от реальной границы. Что касается российских, по факту судов, по каким бы флагам они ни ходили, они, скорее всего, не слишком будут на это реагировать, поскольку это небольшие суда, которые в основном занимаются каботажным плаванием, то есть в прибрежной зоне. По большому счету это как они действуют как паромы, выходят из Новороссийска, а вот или Тамани идут в Крым и обратно, то есть их челноки. И реально за границу России, они не плавают. Поэтому они не будут слишком уж бояться этих санкций. Но всегда возможны эксцессы, поскольку у судов уже есть история, они продаются, покупаются, и у судовладельцев будет напряг в том, что они своим судам будут привязаны, потому что продать их за границу не смогут, поскольку, когда мы видели пример с арестом иностранных судов в украинских портах, это было именно произошло таким образом. Российский собственник продал, иностранный купил и подумал, что смена названия флага юридически очищает судно. Это не так. Арест остается арестом, как-то не переименовывая где-то арест, не перекрашивая его. А вот. Мне кажется, что тут важно говорить скорее о дальнейших действиях по этому поводу. Нужно преследовать не только сами суда, но нужно преследовать судовладельцев и связанные с ними компании. Возьмем для примера ту разветвленную, углубленную санкционную политику, которую США ведет по поводу «Северного потока-2». Эти санкции не только против самого потока, санкции есть против судов, которые его строят, против страховых и рейтинговых компаний, о которых служит. Почему это важно? Потому что судовладельца, судно, которое ходит в Крым, могут быть другие суда, которые идут в другие страны. Поэтому если накладывать санкции на самих судовладельцев, это будет более действенно. Кроме того, важно также и расширить это на страховые компании. Потому что мировой рынок судового страхования довольно олигополизирован. И в конечном счете вся эта страховая деятельность существует крупным западным компаниям. Да. Поэтому если также требовать внесения в санкционные сети страховых компаний, которые страхуют эти судозаходы, это также повредит российскому судоходству рынка Крыма. И еще один важный дел. Те, кто обеспечивает безопасность судоходства в водах Крыма и регистрацию судов под российским флагом незаконно, необходимо ввести санкции против российского реестра судоходства, потому что множество судов было в Крыму украинских государственных. Это портовый флот, это имущество лоцманской компании «Дельта Лоцман», которая при незаконно были украдены и перерегистрированы под российский флаг, а это именно российский регистр судоходов. Таким образом, новость хорошая, но это только один из этапов, необходимых для того, чтобы бороться с нарушением морской границы в Крыму.
Большое вам спасибо. Это был Максим Гардус, украинский транспортный аналитик. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от данных прокуратуры Автономной Республики Крым. Там сообщили о том, что Украина наложила арест еще на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма. Напомню, что эти порты закрыты после начала аннексии Крыма России в 2014 году. Кроме того, в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщили о том, что Украина арестовала еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в Крыме. Тут можно отметить, что в начале октября наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» подготовили сюжет на тему полетов российских авиакомпаний в Крым. И в этом сюжете они, в частности, рассказали о том, что некоторые из этих самолетов, которые, по их данным, есть в списке арестованных украинским судом, все же вылетают за пределы не только аннексированного Крымского полуострова, но и за пределы России. То есть они бывают за границей. Получается, что на практике все выглядит не совсем так, как может это представлять украинская сторона. К нам в эфир присоединяется бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Владимир, добрый вечер.
Доброго вечера, витаю вас.
Как вы считаете, и, возможно, вам известно, почему так получается, что даже арестованные корабли, самолеты, в данном случае самолеты, все же могут беспрепятственно оказываться в аэропортах других стран?
Дивіться, в першу чергу я вдячний Офісу Генерального прокурора, що вони продовжують цю роботу, бо я розумію, що в нинішніх політичних українських реаліях це теж не просто робити. Важливо, що ми відслідковуємо всі повітряні судна і також морські судна, які порушують українське законодавство і прибувають до окупованого Криму. Я сподіваюся, що з заміною американської адміністрації ми будемо мати більш активну позицію Сполучених Штатів і також Європейського Союзу на цьому напрямку, що можна зробити достатньо просто. Ті компанії, які порушують санкційні вимоги світові щодо Росії і українське законодавство, їхні судна повинні бути позбавлені права на експлуатацію, ремонт і гарантійне обслуговування заводами-виробниками. Це стосується компаній Boeing і Airbus. А саме цими компаніями в першу чергу користуються російські авіакомпанії. Тому я сподіваюся, що ми все-таки зможемо досягти політичної підтримки американської, європейської і поставити чітко питання, що ми не просто фіксуємо і хочемо через складні міжнародні механізми притягнути до відповідальності російські авіакомпанії-порушники, але звичайними простими діями просто поставимо їх авіапарк на перон.
У меня тогда к вам такой вопрос. Я понимаю, что, получается, очень важна роль, в частности, западных партнеров Украины, но Крым был аннексирован еще в 2014 году. Что мешало за это время добиться таких компаний, как те же, которые вы упомянули, таких мер в отношении российских компаний?
Насправді ми це робили, як ви знаєте, і саме через це найбільші російські авіакомпанії припинили свої польоти на окупований півострів. І більше того, були змушені реєструвати всілякі фіктивні дочки чи якісь ноунейм компанії і на своїх власних літаках, власне виробництво продовжувати туди польоти, куди не могли дотягнутися міжнародні санкції. Зараз це ігнорується фактично, і ми бачимо все більше і більше російських великих авіакомпаній. Якщо не помиляюсь, може більше 12 напрямків з Росії до окупованого Криму, які напряму літають щоденними рейсами чи щотижневими рейсами. І безперечно, це вимагає різкої реакції як української сторони. На жаль, ми не чуємо засудження з боку українських високих посадових осіб, ні президента, ні прем'єр-міністра, ні профільного міністра інфраструктури. В наш час ми це робили постійно. Ми не бачимо так само роботи з нашими західними партнерами, щоб, об'єднавши зусилля, так як це було в випадку «Північного потоку-2», ми наклали ембарго на експлуатацію повітряних суден закордонного виробництва, західного виробництва Російської Федерації.
Буквально один еще вопрос, он касается того, почему получается так, что самолеты в Крым летают только российские, но при этом в числе кораблей, которые заходят в эти закрытые порты Крыма, есть и корабли иностранных государств. Почему некоторые страны не боятся отправлять свои корабли в Крым?
Ну, ви знаєте, я можу говорити за час нашої каденції. На початку, після, скажімо так, окупації Криму, в 2014-2015 році ще фіксувалися заходи країн, суден під реєстрацією або під прапором Європейського Союзу, але після проведеної нами роботи це фактично було повністю припинено. Десь до 2017-2018 року ходили в окремих випадках ще судна під турецьким прапором. Після контактів на високому рівні позиція Ердогана була однозначна, що це порушення і українського, і міжнародного законодавства, і фактично ці випадки були теж зупинені. Але в нас є дві проблеми в зв'язку з цим, що достатньо багато іноземних суден швартується в так званих нейтральних водах біля півострову, і далі вже до берега доставляється меншими суднами кримської або російської реєстрації. І ми маємо так само проблему, що використовують прапори третіх країн, там всіляких островних держав, які є такими чорними дірками, хоча вони можуть підпадати під санкції Міжнародної морської організації. І ми так само це впливали і сталися ці інструменти вживати так само і паризького списку. Але тут були заходи менш ефективні. Тим не менше, те, що ми змогли домогтися, що судна під європейським прапором або під прапором європейської реєстрації ЄС фактично припинили будь-які судозаходи на порти анексованого Криму. І в таких випадках, коли це відбувалося, це були одночні випадки, тоді на власників цих суден накладалися серйозні штрафи і впритул до арештів морських засобів.
Большое вам спасибо. Это был бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались в этой части нашей программы от данных прокуратуры Автономной Республики Крым, города Севастополя, которая привела статистику, последнее решение украинских судов. Украина арестовала еще 50 кораблей, которые заходили в закрытые порты Крыма. Из их числа 11 кораблей – это корабли, которые шли под российским флагом. Кроме того, Украина арестовала еще 44 самолета, которые нарушили запрет на полеты в Крым. И я тут хочу напомнить, вот что касается кораблей, наверное, нужно напомнить о том, что всего до аннексии в Крыму было 4 порта: Керчь, Феодосия, Евпатория, Ялта, кроме того, в Севастополе свой отдельный порт. В настоящее время в Крыму функционируют такие, ну, они так называются, государственные унитарные предприятия, Крымские морские порты, которые объединяют вот эти 4 порта Крыма, и Севастопольский морской порт. Но Украина считает деятельность этих предприятий незаконной. Кроме того, можно напомнить еще раз для тех наших слушателей, для которых, возможно, эта информация актуальна, что те российские или другие иностранные граждане, которые прилетают в Крым рейсами российских авиалиний, то есть из России на аннексированный полуостров, фактически нарушают украинское законодательство. И у них могут возникнуть проблемы при пересечении государственной границы Украины в установленных пунктах пропуска. То есть таким гражданам России или любым другим иностранным иностранным гражданам Украина может запретить въезд на свою территорию, потому что официально въезд в Крым разрешен только через пункты пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Кроме того, есть специальная процедура для иностранных граждан и перечень причин, по которым иностранные граждане могут заехать в Крым, который Украина считает временно оккупированной территорией. Я успеваю еще прочитать несколько ваших комментариев. Благодарна тем нашим слушателям, которые реагируют на наш эфир. Под Facebook-трансляцией есть у нас комментарий. Россия, як завжди, не зважає на міжнародні закони, слушательница называет Россию варваром. Тут я процитирую. Кроме того, реагирует на комментарии Александра Молохова, указывает наш слушатель под YouTube-трансляцией, что якщо є домовленості між державами, нам будуть сприяти посередники. Тут речь идет, вероятно, об аресте вот этих самых самолетов или кораблей, если они зайдут в воды каких-то других государств, но при этом будут Украиной арестованы. Кроме того, вот слушатель под YouTube-трансляцией пишет о том, что также будут в Крым заходить, как и заходили, и самолеты будут продолжать летать, считают слушатели или слушательница. Напоминают наши слушатели о том, что по международному праву Крым считается оккупированной территорией, ни одно иностранное судно не войдет в порт Крыма, но при этом, как видите, по данным украинской прокуратуры, все же есть такие суда, которые так рискуют. Ага, есть слушатель, который напоминает о том, в каком положении находились порты Крыма до 2014 года. Заходили океанские пассажирские иностранные лайнеры в Севастополь, Ялту, Феодосию. Приток валюты тогда сумасшедший. Скупали все как саранча. Ну, это цитата, комментария нашего слушателя. Один из слушателей пишет о том, что СССР развалился из-за того, что экономика была банкрот, а политическая система себя исчерпала. То же самое сейчас идет и в РФ. Могу предположить, что тут речь о западных санкциях. Ну и, ага, вот слушатель у нас спрашивает под YouTube-трансляцией у другого слушателя, кто будет арестовывать эти самые суда, если Украина обратится с таким запросом. Процитирую. Кому, кроме украинцев, это нужно? Ну, арестуют, например, немцы, русские у немцев самолет арестуют, обменяются, на этом все и кончится. Вот такое мнение наших слушателей. Ну, с этой темой мы заканчиваем. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, но Крым Реалии не прощаются. После небольшой паузы продолжит мой коллега Рустам Халилов. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». У микрофона Рустем Халилов. Продолжаем наш вечер, наш разговор. И сейчас поговорим о помощи политзаключенным, которые находятся в России и аннексированном Крыму. 24 ноября Объединение родственников политзаключенных Кремля запустило кампанию по сбору средств для передачи политузникам необходимых медикаментов, тем из них, кто страдает от обострения опасных хронических болезней или чье здоровье подорвано в результате COVID-19, для передачи средств индивидуальной защиты и продуктов питания. Правозащитники сообщают, что руководство российских колоний и изоляторов игнорирует пандемию и не предпринимает должных усилий для защиты жизни и здоровья украинских политзаключенных. Массовые тестирования на коронавирус не проводятся. У многих украинских политзаключенных обостряются опасные хронические заболевания. Вместо безотлагательного качественного лечения заключенным дают таблетки от головной боли и повышенного давления, так утверждают родственники политзаключенных. 13 ноября в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили, что количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек. Из них 111, в том числе 76 крымских татар, содержатся в местах лишения свободы, исправительных колониях и следственных изоляторах, а 19 ограничены в свободе передвижения, то есть осуждены, условно, находятся под домашним арестом, на принудительном лечении или под административным присмотром. А вот по данным Крымской правозащитной группы, по состоянию на конец октября 2020 года, не менее 110 человек лишены свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований в Крыму. О том, что сегодня происходит с политзаключенными, поговорим с Игорем Котелянцем, главой объединения родственников политзаключенных Кремля. Он с нами на телефонной связи. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам в первую очередь, что сейчас происходит в российских тюрьмах на фоне пандемии коронавируса, вот из того, что вам известно.
Фиксируем новые случаи заболевания наших граждан, которые заключены по политическим мотивам, заболеванием коронавирусом. Какой-то адекватной помощи, конечно же, в российских тюрьмах ожидать не стоит, ее сейчас нет. Родственники, насколько это возможно и насколько позволяет режим колоний, да, пытаются передать медицинские препараты или витамины, которые бы могли, ну, поддержать общее состояние. Но, опять же, надеяться, пишут заявление на то, чтобы была предоставлена медицинская помощь. Но, опять же, такой медицинской помощи пока что нет. Все, что сейчас происходит, и все инструменты, которые нам из основных доступны, это, конечно, обращение к уполномоченному по правам человека, которое делает свои заявления, отправляет запросы в Российскую Федерацию с просьбой оказать медицинскую помощь, но, как правило, такие обращения уполномоченного нашего к уполномоченному российскому, они остаются без внимания.
А российские уполномоченные как-то реагируют на то, что происходит?
Сейчас нет. Насколько я знаю, нет. То есть это такая односторонняя коммуникация, односторонняя связь. Они принимают эти сообщения, эти обращения и пишут, что у них все под контролем. Ну, собственно, как говорят сами политзаключенные, каких-то действий там медицинского характера к ним не предпринимают.
Так а что происходит, если человек заболел ковидом? Вообще никак не лечится или все-таки?
Нет. Нет, никак. Если есть возможность, принимает обезболивающие, если есть к ним доступ, или максимум, если разрешают передать какие-то витамины, то поддерживает иммунитет вот этими витаминами. Это максимум, что возможно. А так ничего, просто лежит с температурой и ждет, пока переболеет.
Разрешена передача только витаминов, не лекарств?
Лекарства только если их прописал врач.
Врачи прописывают или даже не?
Очень-очень редко такое бывает, очень редко. Сам получить доступ к врачу, вообще сделать так, чтобы врач пришел и обследовал как-то человека, это уже целое событие. Очень редко удается как бы этого добиться.
А есть какие-то особо тяжелые случаи именно с нашими украинскими политзаключенными, с крымскими?
Ну, особо тяжелые, ну, с типичными, слава богу, там смертельных исходов у нас нет, но с типичными симптомами повышения температуры, потеря вкусовых ощущений или потеря нюха, то есть это есть.
Но нет подсчетов, сколько из этих 130 успели заболеть?
Точную цифру нет, не могу вам сказать.
По поводу лечения поговорили, предпринимает ли администрация какие-то защитные меры, чтобы снизить количество зараженных?
Ну, нет, никаких там особых мер не предпринимается. Единственное, что предпринимается, это при посещении политзаключенных в колониях, да, нужно одевать маску, ну, выдерживать масочный режим. И, в принципе, это все, что предпринимается. Каких-то особых мер нет, не предпринимается. Собственно, это одна из причин, почему к ним боятся и не хотят идти медицинские работники, потому что не хотят контактировать с больным, у которого очевидные симптомы ковида.
Что касается, могут ли заключенные купить что-то на свои деньги вот в тюремной аптеке? Если уж не лекарства, как вы сказали, их должен прописывать врач, то хотя бы средства защиты индивидуальные?
Средства такие в основном передают, ну, либо когда наши консулы заходят, да, либо мы через волонтеров их передаем. Купить что-то на месте крайне сложно. Есть возможность купить воду и продукты питания какие-то. Для этого мы либо, собственно, готовим посылки и передаем их, либо перечисляем деньги на счет политзаключенного в колонии, и он уже внутри может в внутреннем магазинчике что-либо себе заказать. Цены там, конечно, гораздо выше, чем в обычных супермаркетах, но, тем не менее, для некоторых, кому, например, не пропускают посылки, это единственный способ пить чистую воду или есть еду, которая походит на еду, да, а не на какие-то отбросы, чем обычно кормят. Собственно, вот сейчас мы собираем на спильнокошке, мы объявили такую большую кампанию по сбору средств на посылки, на передачи для политзаключенных. Мы собираем 100 тысяч гривен на платформе Спильнокошт. Собственно, собираем на то, чтобы сделать ребятам передачи с медикаментами, там, где это позволено, и передачи с нормальными продуктами питания и вещами теплыми, потому что сейчас уже там становится холодно, и, конечно, теплые вещи, они сейчас нужны.
Об этом чуть подробнее поговорим чуть позже. Вот два вопроса у меня именно по содержанию. Коронавирус ведь особенно опасен для тех, у кого есть сопутствующие болезни, но тюрьмы уже обостряют болезни, вызывают новые. Получается, риск для наших политзаключенных выше не только из-за отсутствия лечения или условий лечения, но и из-за условий содержания.
Да, в том числе, поэтому существует, это не в привязке к коронавирусу, а в принципе и до этого существовало, да, негласное правило для поддержки иммунитета передавать как можно больше чеснока, имбиря и лимонов. Соответственно, это такие продукты, поддерживающие общий иммунитет, соответственно, от этого тоже зависит, как они перенесут заболевание.
Сейчас из-за пандемии есть какие-то ограничения на посещение или на передачу непосредственно заключенным?
Да, вводят такие ограничения. Некоторым нельзя, вообще не принимают посылки для заключенных. Где-то консулы наши фиксируют случаи, где им не предоставляют на их запросы разрешение посетить человека. Поэтому, ограничения не могут длиться по несколько месяцев, и тут единственным каналом связи остается либо письма, либо там очень редкий телефонный звонок.
Угу. Относительно вашей компании, которую вы сейчас проанонсировали, расскажите о ней, как вообще откликается общество на нее, как вы оцениваете старт этой компании?
Старт оцениваю достаточно успешно. Нас поддержали довольно известные медийные личности: Святослав Вакарчук, Ахтемсей Таблаев, Майкл Щур, Янина Соколова, которые записали видеообращение ко всем украинцам с просьбой поддержать этот проект. Денег собираем немного, 100 тысяч гривен – это на самом деле не... всех мы этими посылками не охватим, но, по крайней мере, тех, у кого самая критичная ситуация, мы сможем предоставить, закупить какие-то необходимые базовые вещи теплые, собрать продуктовую передачу, в том числе с продуктами, которые содействуют укреплению иммунитета. Ну и там, где можно передать какие-то мази травяные, либо витамины, то, соответственно, тоже сделать такую передачу. Сейчас около 10% от общей суммы мы собрали, но мы только стартовали, еще около 2,5 месяца будет продолжаться кампания. Чтобы нам помочь, можно просто в гугле вбить «Спильнокошт», зайти на страницу «Спильнокошта», найти нашу страницу компании, которая посвящена политическим заключенным, и с помощью карты перевести любые средства, поддержать, собственно, сбор средств на эти цели.
Я уже заходил на вашу страничку, кстати, и обнаружил, что кое-кто из тех представителей украинских звезд, которых вы назвали, уже тоже деньгами поддержал. Но я хочу зачитать оттуда вот такой абзац. Объединение родственников политзаключенных недавно заручилось поддержкой международных фондов, которые помогают вести борьбу за освобождение родных, адвокатировать принятие закона о социальной правовой защите политзаключенных и их семей, держать тему на повестке дня международного сообщества и информировать украинское общество о заложниках Кремля. Однако одно направление деятельности объединения зависит только от вашей помощи. Именно поэтому каждая собранная в рамках этой кампании гривна будет потрачена на лекарства, средства индивидуальной защиты и еду. То есть, получается, единственный способ собрать средства на лекарства и еду – это объявлять вот такую кампанию?
Ну, знаете, вы такой вопрос очень сложный подняли. Да, на данный момент это единственный, наверное, самый такой надежный способ, потому что, к сожалению, даже вот та возможность, которая предусмотрена соответствующим постановлением Кабмина, в которой предусмотрена помощь каждой семье политического заключенного, то есть люди могут получить в рамках одного года 100 тысяч гривен, далеко не все получают эту помощь, потому что комиссия, которая работает при Министерстве реинтеграции и принимает решение о выделении этой помощи, иногда людям просто отказывает. Причем отказывает безосновательно. Собственно, имея такую критичную ситуацию, мы сейчас по одному из эпизодов готовим иск против министерства.
Вынужден завершить на этом нашу программу, к сожалению. Ответ на ваш вопрос, который я задал вам, понятен. Большое спасибо. С нами был Игорь Котелянец, а у микрофона работал Рустем Халилов. Это был «Крымский вечер».